Антон Павлович Чехов. Бабье царство. Часть первая. Накануне. Вот толстый денежный пакет. Это из лесной дачи от приказчика. Он пишет, что посылает 1500 рублей, которые он отсудил у кого-то, выиграв дело во второй инстанции. Анна Акимовна не любила и боялась таких слов, как «отсудил» и «выиграл дело». Она знала, что без правосудия нельзя, но почему-то, когда директор завода Назарыч или приказчик на даче, которые часто судились, выигрывали в пользу ее какое-нибудь дело, то ей всякий раз становилось жутко и как будто совестно. И теперь ей стало жутко и неловко, и захотелось отложить эти 1500 куда-нибудь подальше, чтобы не видеть их. Она думала с досадой. Ее ровесницы, а ей шел 26-й год, теперь хлопочет по хозяйству. Утомились и крепко уснут. А завтра утром проснутся в праздничном настроении. Многие из них давно уже повыходили замуж и имеют детей. Только она одна почему-то обязана, как старуха, сидеть за этими письмами, делать на них пометки, писать ответы, потом весь вечер до полуночи ничего не делать и ждать, когда захочется спать. А завтра весь день будут ее поздравлять и просить у ней. А послезавтра на заводе непременно случится какой-нибудь скандал. Побьют кого, или кто-нибудь умрет от водки. И ее почему-то будет мучить совесть. А после праздников Назарыч уволит за прогул 20 человек. И все эти 20 будут без шапок жаться около ее крыльца. И ей будет совестно выйти к ним, и их прогонят, как собак. И все знакомые будут говорить за глаза и писать ей в анонимных письмах, что она миллионерша, эксплуататорша, что она заедает чужой век и сосет у рабочих кровь. Вот в стороне лежит пачка прочитанных и уже отложенных писем. Это от просителей. Тут голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные. Анна Акимовна уже наметила на каждом письме, кому 3 рубля, кому 5. Письма эти сегодня же пойдут в контору, и завтра там будет происходить выдача пособий, или, как говорят служащие, кормление зверей. Раздадут по мелочам и 470 рублей, процента с капитала, завещанного покойным Акимом Ивановичем на нищих и убогих. Будет безобразная толкотня. От ворот до дверей конторы потянется гусем длинный ряд каких-то чужих людей со звериными лицами, в лохмотьях, озябших, голодных и уже пьяных, поминающих хриплыми голосами матушку-благодетельницу Анну Акимовну и ее родителей. Задние будут напирать на передних, а передние браниться нехорошими словами. Конторщик, которому прискучит шум, брань и причитывание, выскочит и даст кому-нибудь по уху, ко всеобщему удовольствию. А свои люди, рабочие, не получившие к празднику ничего, кроме своего жалования, и уже истратившие все до копейки, будут стоять среди двора, смотреть и посмеиваться, одни завистливо, а другие иронически. Купцы, особенно купчихи, больше любят нищих, чем своих рабочих, подумала Анна Акимовна. Это всегда так. Взгляд ее упал на денежный пакет. Хорошо бы раздать завтра эти ненужные, противные деньги рабочим. Но нельзя ничего давать рабочему даром, а то запросит в другой раз. Да и что значит эти 1500, если на заводе всех рабочих 1800 слишком, не считая их жен и детей? А то, пожалуй, выбрать одного из просителей, писавших эти письма, какого-нибудь несчастного, давно уже потерявшего надежду на лучшую жизнь, и отдать ему 1500. Бедняка ошеломят эти деньги, как гром, и, может, первый раз в жизни он почувствует себя счастливым. Эта мысль показалась Анне Акимовне оригинальной и забавной, и развлекла ее. Она на удачу потянула из пачки одно письмо и прочла. Какой-то губернский секретарь Чаликов, давно уже без места. Он болен и проживает в доме Гущина. жена в чахотке, 5 малолетних дочерей. Гущинский четырехэтажный дом, в котором жил Чаликов, хорошо знала Анна Акимовна. Ах, нехороший, гнилой, нездоровый дом. Вот отдам этому Чаликову, решила она. Посылать не стану, лучше сама свезу, чтобы не было лишних разговоров. Да, рассуждала она, пряча в карман 1500. Посмотрю и, пожалуй, девочек куда-нибудь пристрою. Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей. Когда она садилась в сани, был 7 вечера. Окна во всех корпусах были ярко освещены, и оттого на громадном дворе казалось очень темно. Ворота далеко в глубине двора, около складов и рабочих бараков, горели электрические фонари. Этих темных, угрюмых корпусов, складов и бараков, где жили рабочие, Анна Акимовна не любила и боялась. В главном корпусе после смерти отца она была только один раз. Высокие потолки с железными балками, множество громадных, быстро вертящихся колес, приводных ремней и рычагов, пронзительное шипение, визг стали, дребезжание вагонеток, жесткое дыхание пара, бледные, багровые или черные от угольной пыли лица, мокрые от пота рубахи, блеск стали, меди и огня, запах масла и угля, и ветер то очень горячий, то холодный, произвели на нее впечатление ада. Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячие шипящие цилиндры стараются сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей. А люди с озабоченными лицами, не слыша друг друга, бегают и суетятся около машин, стараясь остановить их страшные движения. Анне Акимовне что-то показывали и почтительно объясняли. Она помнит, как в кузнечном отделении вытащили из печи кусок раскаленного железа, и как один старик с ремешком на голове, а другой молодой в синей блузе с цепочкой на груди и с сердитым лицом, должно быть, и старших, ударили молотками по куску железа, и как брызнули во все стороны золотые искры, и как, немного погодя, гремели перед ней громадным куском листового железа. Старик стоял на вытяжку и улыбался, а молодой вытирал рукавом мокрое лицо и объяснял ей что-то. И она еще помнит, как в другом отделении старик с одним глазом пилил кусок железа, и сыпались железные опилки, и как рыжий в темных очках и с дырами на рубахе работал у токарного станка, делая что-то из куска стали. Станок ревел и визжал и свистел, а Анну Акимовну тошнило от этого шума, и казалось, что у нее сверлит в ушах. Она глядела, слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, и ей было стыдно. Кормиться и получать 100 000 от дела, которого не понимаешь и не можешь любить. Как это странно. А в рабочих бараках она не была ни разу. Там, говорят, сырость, клопы, разврат, безначалие. Удивительное дело, на благоустройство бараков уходит ежегодно 1000 рублей. А положение рабочих, если верить анонимным письмам, с каждым годом становится все хуже и хуже. «При отце было больше порядка», — думала Анна Акимовна, выезжая со двора, потому что он сам был рабочий и знал, что нужно. «Я же ничего не знаю и делаю одни глупости». Ей опять стало скучно, и она была уже не рада, что поехала, и мысль о счастливце, на которого сваливаются с неба 1500, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ехать к какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падает миллионное дело, и рабочие в бараках живут хуже арестантов. И это значит делать глупости и обманывать свою совесть.